В ефірі Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Всем привет, друзья, это «Крымский пармезан», меня зовут Павел Казарин, рядом со мной Александр Янковский и Стас Юрченко. Мы с Александром в наушниках, Стас Юрченко в короне, это видят только те, кто смотрит наш эфир на Ютубе. Даже не будем предполагать, с чем это связано, просто спишем на лето. В конце концов, у нас сегодня первый летний эфир, полноценный, когда можно на самом деле говорить о том, о чем мы говорим всегда применительно к Крыму. Сезон!
Сезон. Итак, что же у нас открывает этот сезон? Первое, самое главное, наверное, событие, открытие сезона ознаменовалось закрытием входа на самый чистый пляж Коктебеля. Ну, логично, слушайте, а как еще отметить начало курортного сезона, как не закрытием самого чистого пляжа?
Ну, это же логично, это же все же крымский город. Какие нормальные крымчане купаются летом? Немножко в мае, потом сентябрь и октябрь, да, у нас Керчь еще в октябре может на Азовском море купаться.
Потому что крымчане прекрасно знают, что канализации в Коктебеле нет, и все нечистоты, они просто вот текут в эту Коктебельскую бухту. И
не
поэтому...
только в Коктебеле будем, давайте честны и справедливы, в Ялте точно так же.
Ну, я просто хочу объяснить, что этот самый чистый пляж, это пляжная территория бывшего пансионата Прибой, прямо у границы Карадагского заповедника. И люди, когда пошли на пляж, а их там встречает охрана и говорит, нет, типа, проход закрыт, нит, разворачивайтесь, идите обратно.
Несите свою канализацию на те пляжи, куда вы обычно ходите.
В общем, с чем это связано, непонятно. Местная власть пока комментариев не дает, но просто вот такая вот примета времени. В конце концов, вы к нам приехали летом что, купаться? Вот нет.
Можете и до дома потерпеть, в принципе.
Да,
чего вам в море сегодня
вы
надо?
Вы же сейчас покупаетесь, потом еще захотите душ принять, да. Горячую воду на вас, да. На вас тратить. Идите сразу в кафе деньги проедать.
Будем Логично. Честны, воды в Коктебеле тоже нет. Северокрымский канал уже не такой полноводный, поэтому и что это, еще воду на них тратить, да? Нет, но...
Слушайте, а из вас получился бы идеальный коктебельский чиновник, я вообще считаю, Стас. Особенно корона вам очень к лицу, она многое на самом деле объясняет.
Скорее керченский, все же я оттуда. И вот как раз следующая новость, она связана с этим прекрасным некрымским городом. Вообще в этой новости сразу два лучших некрымских города, это Керчь и Севастополь. Ведь именно их почему-то российские туристы выбрали для длительного отдыха. По крайней мере, такие данные есть у российского сервиса бронирования жилья для отдыха, который выяснил, какие именно не курортные города чаще всего выбираются в соседней России для отдыха.
Туда и же как включили топ-5.
Туда же включили вот Керчь и Севастополь, которые находятся на территории аннексированного Крыма.
Также в топ-5 Туапсе, Новороссийск и Таганрог. И вот не так давно в вечернем эфире радио «Крым Реалии» моя коллега, прекрасная Елена Римовская, спрашивала, Стас, а что же делать 11 дней в Керчи? И вот так смотрит на меня в прямом эфире, я думаю, в смысле что делать? У нас есть два моря, 2500 лет истории, у нас есть грязевые вулканы, самая большая нетронутая во всей Украине степь.
А горячая вода есть?
У нас есть Пантикопей. У нас есть горячая вода. Иногда, если тебе повезет. Вот.
В море, если море прогреется до 30 градусов.
Вот, когда тебе задают вопрос, что делать в Керчи 11 дней, отвечает Стас, который прожил в Керчи 20 лет. Это, я понимаю, серьезная травма.
Коллеги, на самом деле, мне не совсем понятна логика. Ну, окей, я понимаю, что якобы отдых в Керчи обойдется дешевле всего, вот по этому рейтингу, всего 2300 рублей в сутки. Это приблизительно 1000 гривен. Где-то. Но непонятна логика, почему в этот список, например, включили приморские Керчь и Севастополь, то есть Севастополь да. тоже не считают курортным городом.
Портовым считают.
А почему, допустим, туда не включили Джанкой или Армянск?
Согласен.
Слушайте, да ну вас с вашими жучками.
Подожди, ну Джанкойские пляжи, Армянск. Какая лечебная атмосфера.
Стас, не заставляйте меня снова сомневаться в причинах, почему на вас сегодня корона. Так вот...
Он 20 лет прожил в Керчи, имеет
да,
полное имеет право
носить. Полное право. В общем, 5 портовых городов, которые вот, для длительного отдыха, по мнению россиян, пригодны, это вот как раз Туапсе, Новороссийск, Таганрог и отжатые у Украины Севастополь и Керчь. Друзья, но тем не менее, всякий раз, когда сравниваешь цены на отдых в Крыму и где-то не в Крыму, особенно в аннексированном Крыму, ты вот в очередной раз попадаешь под обаяние магии цифр, потому что отдых на территории украинского полуострова, отжатого России, сегодня дороже, чем отдых в Италии или в Турции. Вот просто несколько цифр. Ночь в трехзвездочном отеле «Алушты» сегодня почти в два раза дороже, чем в турецкой Алании. Об этом, кстати, даже сами россияне пишут. Российское издание «Известия» вот провело небольшую калькуляцию, что самый дешевый тур в Алушту стоит порядка 44,5 тысяч рублей. Это 18,5 тысяч гривен. А в Аланию 25 тысяч рублей. Это 10,5 тысяч гривен. То есть, ну, чуть-чуть, ну, практически вдвое дешевле Алания, чем Алушта.
А я понимаю, почему так, кстати.
Почему?
Моста-то ведь нет в Алании. Через Керченский пролив. Извините, ребята, как бы вы заказывали вам...
Алания дальше от МКАДа, чем Алушта.
Да.
Еще, ну, на самом деле, топчик – это Ялта, конечно. Ялтинские гостиницы – это просто что-то. Номер в трехзвездочном ялтинском отеле стоит, соответственно, около почти 7 тысяч рублей в сутки. Это порядка 3 тысяч гривен в сутки.
Что?
Это три звезды.
А если сравнивать с Италией, то можно отдохнуть где-то процентов на 40 дешевле. Это не наши слова, это пишет российское издание «Известия».
Четыре звезды. Вот это было три звезды, 3000 рублей в сутки. Четыре звезды, соответственно, 4000 гривен
так,
в сутки.
Так, это нужно срочно исправлять, потому что мы уже видели из предыдущей новости, что они все прутся в Керчь. Вот давайте вот Ялте понизят цены, и они к нам не будут приезжать, как и раньше.
До того, как Ялта не понизит цены, туристы готовы останавливаться где угодно, включая Симферополь. Там в Симферополе, чтобы вы понимали, стоимость номера на ночь составляет порядка 1500 гривен.
Это за Симферополь? 3000 рублей. А вообще логично. Но я не понимаю, почему люди не выбирают Джанкой.
Сдается квартира всего 40 километров от моря.
Да,
полторы тысячи рублей в сутки.
Полтора часа.
Отличное объявление
автомобиле
Симферополя.
До моря, да. На самом деле, мы разговаривали на этой неделе также с российскими представителями туристических агентств, туристического бизнеса, и они говорят, что этот рейтинг, он вообще абсолютно неадекватный.
Да, почему?
А потому что говорят,
слишком
что
батный?
Ялта – это вообще элитный отдых, и нельзя его сравнивать с итальянскими курортами.
Что?
Потому что в Италии это все доступно, да, как бы, а его надо с какими-то, наверное...
Вы приедете в Италию, несчастный пиногриджи за 2 евро купите, а поедете в Ялту и купите нормальный портвейн
три топора
за 10 евро, например. Да.
Вот.
И все логично.
То есть, видишь, да, абсолютно логика прослеживается.
Тем более, что, как там, Ялта строилась как копия Ниццы, да, так вот, вы что, в этот несчастный оригинал во Франции поедете? Приезжайте к нам в наш замечательный косплейный город, то есть, и заплатите втрое дороже.
Я вот хочу по этому же поводу процитировать министра иностранных дел Украины. Он дал нам Крым Реали интервью как раз буквально перед этими выходными. Вот что он сказал насчет того, кто же и зачем выбирает отдых в аннексированном Крыму. Цитирую. «Это, по-моему, тотальный ужас, что там происходит. Нормальный российский турист в оккупированный Крым не ездит. Это госслужащие, так называемые бюджетные туристы, которые реальных денег не тратят, живут там в каких-то полусоветских санаториях. Именно в санаториях, а не отелях. Подчеркиваю. Для них это жизнь, то есть они находятся в смеси российской и советской ментальности. А нормальные россияне, посмотрите, они все в Турции. Это выбор даже российских граждан не ехать в оккупированный Крым».
Ты знаешь, это очень похоже на слова, ну, я понимаю, что это сейчас были слова министра иностранных дел Украины, но я читал на этой неделе еще блог такого российского блогера Варламова, и он пишет приблизительно то же самое, о том, что только какой-то очень, ну, мягко говоря, незнакомый с реальностью россиянин поедет отдыхать в Крым.
Нет, я думаю, что как раз в Крым поедет очень знакомый с российской реальностью россиянин, потому что в Крым обязательно поедет тот, кто носит звезды на погонах. Это потрясающая просто история, потому что Верховный суд России уточнил, в каких странах теперь могут отдыхать российские полицейские.
И в каких же?
Ну, во-первых...
Абхазия.
Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Вьетнам, Куба, Китай.
12.
Да, ну вот как бы... Поехали, говорит, на море в Беларусь. Нет. Поехали на море в Туркменистан. Снова нет.
В Туркмении все-таки есть.
Ну, есть. Ну, красное, насколько я помню.
Не, в Туркмении же это Каспийское море.
Каспийское, простите.
То есть я правильно посчитал,
красное, ну да. Каспийское море, но... Я просто хочу сказать, что вот ты смотришь на этот перечень, и ты российский полицейский из Сыктывкара. И такой думаешь, а ну его, поеду в Крым. Там в Симферополе гостиницы недорогие.
И да, в принципе, и море, ну, можно даже не ездить.
Да, я просто хочу сказать, что в России даже теперь полицейских увольняют, если они куда-то едут вне этого списка. Там командир взвода дорожно-патрульной службы из Москвы, Максим Лужных, его уволили в 2016 году после того, как он смотался в Болгарию, в Доминикану. Потому что нельзя позорить честь мундира с болгарскими, так сказать, девицами легкого поведения. Нет. Можно с вьетнамскими, китайскими, кубинскими и, соответственно, нет, дальше по списку.
Негоже пить болгарское вино, пусть давятся крымским.
Слушай, а представляешь, какая вообще паника у человека? А может быть, он вообще даже не знал, что там уже нет этого экономического сообщества социалистического? Нет, может быть, на полном серьезе не знал, разрушен социалистический лагерь?
Он все знал. Он в карточке, которую заполняют российские полицейские перед отпуском, написал, что едет в Сочи, а сам в Доминикану. Говорит, мужики, вот ей-богу, сел самолет, в Сочи полетел, самолет кто-то захватил, сказал, срочно летим в Доминикану, я вышел там, ну а там уже, знаете, как все, как дальше, как в тумане, и так две недели.
И вот специально для таких клиентов отправится в свой рейс лайнер «Князь Владимир».
Господи,
отправится он
из
Крыма через Сочи отправится в Абхазию. А вот про такие новые планы этого корабля рассказал представитель компании, очень интересное название, «Абхазское морское пароходство» Адамыр Габуня. По его словам, князь Владимир должен был поплыть в Сухуми в 2020 году, но первый тестовый рейс может состояться уже в этом году.
С теми, кого не жалко.
Попробовать.
То есть то, когда они в прошлом году хотели начать первые рейсы в апреле-мае, начали в августе, это уже не считается.
Может быть, это и есть тот рейс, они сейчас стартанут в 2020-м, приплывут. То есть никто же не знает.
В принципе, да, логично.
10 раз сломаются по дороге, 2 раза отбуксируют соседние порты, а потом...
Вы же помните, на прошлой неделе они туда посадили членов правительства этого Абхазии.
А с нами не было, да.
Да, и чтобы они проплыли из Сочи, проплыли в Крым и делились опытом в
останавливаться во всех крымских городах и делать, получается, такие въездные сессии.
А сейчас, наверное, они приплыли в Севастополь, и там говорят, слушайте, а как же мы обратно домой в Абхазию? Им говорят, ладно, подождите, до 2020 года теплоход пойдет напрямую куда-то, в Сухуми.
А пока вот вам гостиница в Симферополе за 1500 рублей.
Гривень свыше 3000 рублей.
А, да, ну хорошо.
Что у нас еще интересно? Но не всем смогли дождаться князя Владимира.
Не всем хватило места.
Не всем хватило места. Некоторые поплыли вплавь, что называется.
Да, там более 40 пловцов из аннексированного Крыма в основном, и из России чуть-чуть, они совершили рекордный заплыв через Керченский пролив. Вот. Мне очень нравится строчка в этой новости, она вот самая ягодка. Цитирую, по сравнению с прошлым заплывом, в этом году все спортсмены достигли финиша.
Это, как бы это ни было смешно, на самом деле. Это,
знаешь,
быть...
это норма российского спорта. Говорит, как, собираешь спортсменов, да, бросаешь их в пролив, кто выплывет, того на Олимпиаду. Я считаю...
Две ремарки. Во-первых, это было и вправду непросто, ведь судоходство в Керченском проливе на время этого заплыва не останавливалось. Помимо того, что там течение в разные стороны, разные силы. И 5,5 километров
длина.
И еще, да, танкера и сухогрузы. Но, второй важный момент, это все же были не крымчане, это были россияне, вот, каким-то образом туда еще умудрились найти какую-то британскую бабушку непонятного испанца.
62 годика.
62 годика, да.
Давай послушаем, вот, что рассказал по поводу своего победитель, спортсмен из Москвы Юрий Малыгин.
Это некое приключение для меня, в первую очередь, а не соревнование. Ну и мне нравится сама идея переплыть Керченский пролив. Крым для меня, в первую очередь, это, наверное, такой детский отдых с родителями, который всегда остается в памяти. Вот сейчас я его продолжаю уже без родителей, один сюда езжу. А по поводу, почему сюда? Ну, я, если честно, езжу на все заплывы, поэтому Крым не исключение.
Наконец-то нашелся тот мальчик, который потерялся в 1986 году, наверное, на пляже. Помните эту знаменитую?
Да, до сих пор плавает через Керченский пролив. Да.
Теперь без родителей уже.
Да, ну какая странное окончание спортивной карьеры человеком, который решил таким экстравагантным образом нарушить украинское законодательство.
Это программа «Крымский пармезан», и мы вернемся к вам через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Несколько секунд прошли, как будто их и не было. Крымский пармезан к вам возвращается. Программа, которая всю неделю отслеживает новости с территории аннексированного полуострова для того, чтобы вам рассказать самую мякотку. Александр Янковский, Стас Юрченко в короне. Просто этого не видят наши радиослушатели, но видят те, кто за нами посматривает на Ютубе. И Павел Казарин, который еще вдобавок и без наушника. Вот мы сегодня втроем рассказываем вам про полуостров. Александр, вам слово.
Можно вот, как раз у меня к Александру есть вопрос. Я знаю, что он на этой неделе на радио Крым Реалии проводил радиоэфир о международном гуманитарном ливадийском форуме. Павел, вдумайся, вот для меня эта новость была шоком на этой неделе, потому что это уже пятый гуманитарный ливадийский форум. То есть в Крыму уже, получается, 5 лет происходит гуманитарная катастрофа, раз они там организовывают международный гуманитарный форум.
Не-не-не,
там, Александр, вот там... в чем там дело?
Давай, Павел, Павла послушаем версию, а потом услышим правду.
Слушайте, я вам правду и буду рассказывать. Там, конечно, гуманитарная катастрофа. Там спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко приехала на этот форум и заявила о том, что крымчан, знаете ли, ждет лучшая жизнь. Давайте послушаем.
Все будет в Крыму. Все будет лучше. Все будет самое современное, достойное этого места и достойное жителей Крыма.
Ну, Валентина Матвиенко, которая приезжает в Крым и говорит, что у Крыма будет все самое современное, сама себе противоречит, потому что, ну, Валентина Матвиенко, по слухам, скоро собирается в отставку, поэтому самой современной ее уже точно назвать нельзя. Но, в общем, надо только немного подождать, про себя подумала Валентина Матвиенко, но вслух, наверное, не сказала.
Знаешь, на самом деле, и наши дорогие радиослушатели, это очень важное мероприятие. Вы не подумайте, что это вот такой вот, как какой-то проходящий международный гуманитарный форум, хотя здесь, наверное, поддержу Стаса, да-да-да. Можно сказать, что в какой-то степени крымчане просили помощи, а им сказали, вам гуманитарная помощь нужна, да, вот вам гуманитарный ливадийский форум.
Да, но поэтому... самое главное, они же, понимаешь, они же там не просто какие-то пустобрехи, а это люди, которые приехали в Ливадию и заявили, что недопустимо реставрировать нацизм и искажать историческую правду о событиях Второй мировой войны. И все такие, вау, прорыв, да этого же никто такого в России никогда не говорил, а тут наконец-то в 2019 году люди приехали в Крым и наконец-таки заявили, открыли нам глаза на правду, что нельзя, оказывается, реставрировать нацизм и искажать события.
А до этого никто им не говорил.
Никто,
да,
никогда. А до этого в России, знаешь, там реставрируют нацизм, там искажают историческую правду. А тут в 2019 приехали в Крым и говорят, никогда не смейте этого делать. И все такие, господи, что ж мы делаем?
Все, меняем школьные программы.
Сносим нацизм, да. Перестаем искажать историю.
Убрали все портреты Путина из кабинетов. Может быть, а?
Это, конечно, интересный момент. Но на этом международном гуманитарном ливадийском форуме надо понимать, во-первых, что Валентина Матвиенко, вот если так совсем подойти формально с этой точки зрения, это один из руководителей России, да, поскольку это глава Высшей палаты Российского парламента, Совета Федерации. Также там было и несколько глав комитетов этого самого Совета Федерации. Они сделали очень важные такие, очень громкие заявления. Вот, например, Ольга Тимофеева, это сенатор, из аннексированного России Севастополя. Она вообще там разошлась и сказала, что во многом благодаря этому форуму, который с 2007 года проводился на том же самом месте, правда, вот под названием «Фестиваль Великое Русское Слово», именно благодаря ему и состоялась аннексия Крыма. Ну, она, конечно, говорила про воссоединение Крыма, но именно благодаря этому в Крыму, благодаря этому форуму и тем идеям, которые на нем высказывались, в Крыму можно было говорить на русском языке. Угу. Вы поняли, да, Павел?
Я понял. Я всю жизнь в Крыму говорил на русском языке, благодаря этому форуму «Великое русское слово», который начался там...
В 2007 году. До 2007 года вы не говорили по-русски.
Нет, но я предвосхищал, что он в 2007 году начнется, поэтому уже с 83 года говорил по-русски, зная о том, что в 2007 году начнется этот форум, и
вы начнете говорить по-русски.
Он так долго объясняет, что он ошибся, где припаковал свою машину времени, вот, и делает вид, что он... Нет, он из... Александр, вы же живете уже тысячелетия, вы его помните раньше? Да, он же недавно
слабо.
Откуда-то...
Но у меня уже память плохая. Но дело вот в чем. Но на некоторые моменты у меня память хорошая. И вот та же самая госпожа Ольга Тимофеева, это сенатор из аннексированного Севастополя, она говорит, что вообще первыми такими борцами за русский мир и самыми рьяными борцами были преподаватели русского языка и литературы. Вот так вот, Павел, живите теперь.
У меня диплом просто преподавателя русского языка и литературы.
Дипломированный борец, можно так сказать.
Пока СБУ едет в нашу студию.
Возможно, это последний эфир с Павлом Казариным в этой студии. Вот, если что, Павел, будем тебя включать из местной
столицы. Постучи по дереву и вообще привыкай к этому процессу, да. А я вам пока расскажу про...
Можно я расскажу? Мне нравится эта новость.
Давай.
Ущерб Крыма.
У Стаса Короны я просто не могу ему отказать, да.
Вот так нужно добиваться внимания и права голоса в этом радиоэфире.
Россия решила, что Украина должна ей заплатить. Вот так вот, наверное, да?
За период с 91 по 2014.
И для этого всего нужно же подсчитать, сколько заплатить. Просто так подсчитать неинтересно. В России выделили тендер на $150 000.
Который достанется тому человеку, который посчитает убытки, которые понес полуостров Крым.
Якобы понес.
Да, якобы. В период с 91 по 2014 год.
Это ведь самые прекрасные деньги из воздуха. То есть тебе нужно что-то придумать. То есть ты не можешь найти некие реальные цифры. То есть ты сидишь пару недель, смотришь потолок, вот потом нарисовал из воздуха какие-нибудь цифры, побольше нулей, главное, вот. В России же смотрятся там миллионы, миллиарды.
Отличный распил. Да. Кстати,
победителя... И $150 000 ни за что. Не нужно даже никакую дорогу построить или открыть, я не знаю, как в России любят, какие-нибудь ступеньки, вот, или поодинокий стул.
А я считаю, что это будет примерно как Кавказская пленница.
Это как?
Вау. А это вот... 4 порции шашлыка. Выбросил пропасть.
Мы на этой неделе тоже разговаривали с российскими политологами, и они говорят, что на самом деле это стыдная, постыдная сумма для Вячеслава Володина.
Ну, почему Вячеслав Володин?
Потому что эту идею...
Это была его идея.
Значит, Вячеслав Володин — это глава Госдумы России.
Да.
Это нижняя палата российского парламента.
Не давеча, чем 16 марта этого года он приезжал в аннексированный Крым.
И в Симферополе, в здании Крымского парламента подконтрольного России, он сказал, что а вот почему бы нам бы не посчитать, сколько же, значит, принесло убытков Украина за там вот эти сколько, 23 года своего правления в Крыму. И все стали хлопать и говорить правильно. Но российские политологи говорят, что вот с этой идеей, скорее всего, господин Володин, чтобы, ну, привлечь Украину, чтобы она заплатила за вот эти 23 года, по мнению Володина, убытков, он пошел к Путину, а там не приняли эту идею вообще, да, но он решил не успокаиваться. Госдуму решил пробить вот это финансирование $150 000. Так вот, политологи говорят, что это очень мелко вообще. Это мелко, это стоимость трехкомнатной квартиры в Москве.
Да? Нет, $150 000 – это слишком мало для Москвы.
Даже
это
мало.
Это в Киеве $150 000 трехкомнатная квартира где-нибудь, там, я не знаю, в районах близких центров. В Москве намного дороже.
Хрущевка какая-то.
Хрущевка
в Москве,
где-нибудь,
да?
В Бирюлево, условно говоря.
Вот. Но, видишь, человек как бы таким образом немножко опозорился.
Ну, господи, я опозорился. Он такой, знаете, вы не дадите бюджетное финансирование под это. Так, сейчас в кармане посмотрю. О, вот у меня $150 000. Давайте я вот... Кто посчитает, сколько, значит, нам должны денег эти ужасные украинцы, тот получит эти деньги 11 июля. Дождемся, посмотрим, обязательно расскажем, кто же тот коллаборационист,
который... Я думаю, что
теперь...
можно России не останавливаться на этом. Можно, в принципе, сейчас подавать иски ко всем. Ну, вот России.
Да.
Россиянам можно или российскому руководству можно подавать, например,
иски... За столетие оккупации Крыма и убытки, понесенные полуостровом.
Хорошая идея, сак
примем. Колорадским жукам. Они из Америки к США подаем иск, потому что они уничтожают, значит, урожай картофана.
Принято.
К Монголии, да, там, например, за татаро-монгольское иго.
Вот,
отлично.
Да, опять же, к туристам или... можно подавать иски, потому что они приезжают и оставляют после себя мусор. И
сколько
убытки...
там миллионов было туристов по сообщениям российских властей, невидимых туристов? Столько миллионов исков нужно уже подавать, да?
Можно еще, в принципе, ко всем не русским народам теоретически они могут тоже подавать, да, вот все те территории, которые Россия в свое время захватила, она сейчас может подавать иски и требовать от них за
уважаемое автохтонное население. Вы знаете, сколько вы...
Сибири тысячелетий оккупировали нашу исконно русскую территорию.
А вы знали, что
Магадан,
рано или поздно,
например,
мы придем, да.
Например, исконно русский Магадан или Нарьян-Мар какой-нибудь.
Господи, да весь Краснодарский край пестрит черкесскими названиями, потому что Сочи, Туапсе и какой-нибудь...
Исконно-русские названия.
Это, да,
вот грекам, такие. Грекам, а? Чего это они свой пантикопей 2500 лет поставили в Крыму?
Логично.
А там можно было высотку, между прочим, впилить, а теперь не впилишь из-за того, что там дурацкий пантикопей.
А Херсонес, Севастополе? Типун тебе на язык, а? Вот-вот упадет же, и так уже там лестница рушится, колонны они то тырят, то возвращают. Вот-вот-вот, не нужно, пожалуйста, трогать пантикопей, пожалуйста.
А, в общем, вы можете много, на самом деле, насоветовать Вячеславу Володину. Я думаю, что какая-то идея ему обязательно придется к, ну, по нраву.
А вот гениальная идея, в кавычках, не знаю, но пришла
гениальные
в голову...
Гениальные советы.
Гениальные советы. Пришли в голову к первому, единственному, неповторимому президенту Крыма 94-го, образца 94-го года.
С пробегом.
Без пробега уже. Давно без пробега по Украине, но с 90-какого-то года с пробегом по Москве. Юрий Мешков, это экс-президент Крыма, обратился к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил его возобновить подачу воды на полуостров с материковой части Украины, а также вернуть железнодорожное сообщение.
Он это голубиной почтой?
Знаешь, это как Чуковский. Пришлите, пожалуйста.
Да, ну мы же вам присылали уже.
На прошлой неделе. Так те, что на прошлой неделе, так мы уже съели. Да, попросил у него, говорит, дайте нам немножечко воды и поездов.
Скажите, он голубиной почтой отправил сообщение? Или как он это смог сделать?
Я не знаю, как он это сделал, но...
Представляете, голубя, который летит над границей, в сторону Киева.
До аннексии Северокрымский канал обеспечил 85% потребностей Крыма в пресной воде. А после 2014 года и аннексии, соответственно, поставки воды прекратили. И с тех пор...
И железнодорожное сообщение, последний поезд, не помню, 26 или 27 декабря 2014 года. После этого поезда тоже перестали ходить в аннексированный Крым. Но самое интересное, почему, вот у меня есть вопрос, почему Мешков, этот первый, да, единственный президент Крыма, почему он пишет письмо украинскому президенту, да, а не российскому? Например, дорогой Владимир Владимирович, я прошу вас для того, чтобы, ну, да, ходили поезда, опустили воду, да, уведите свои войска из Крыма, например.
А я догадываюсь, потому почему? Что Мешков смотрел выступление 95-го квартала в КВН, а Путина в 95-м квартале в КВН он не видел.
Ну, на самом деле, я, если говорить серьезно, я читал это письмо.
Думает, типа, а вдруг... оценит Зеленский шутку и скажет, а, давай, так, знаешь.
Беру вместо себя. Да, надо же кому-то теперь работать в их радио, ну, в их юмористической телепередаче. На самом деле он пишет о том, что он вообще считает Зеленского первым демократично избранным президентом Украины.
Но вот это там ненадолго, такая подача. Я так понимаю, где-то через полгода Мешков будет кричать про страшные хунта, бандеровцы и так далее, и так далее.
Не-не, Мешков против геополитических игр, в которых замешаны простые обычные люди, о которых он и Зеленский вместе пекутся.
Стас Юрченко просто перечитал полное собрание сочинений первого президента Юрия Мешкова и теперь готов его цитировать часами, но мы ему не дадим, потому что у нас есть другие новости.
Давайте мы сейчас процитируем Сергея Аксенова. Мы не будем даже его цитировать.
Опять
это
вы меня мучаете.
Глава подконтрольного России правительства Крыма. Он в эфире телеканала НТВ рассказал о своем отношении к критике. Вот когда многие крымчане им недовольны, его критикуют.
Да.
А вот как он к этому относится, мы сейчас услышим.
Мне до лампочки абсолютно, я в этой части толстокожий, мне кроме некролога, я всегда говорю, обо мне кто что угодно пусть пишет, мне без разницы, если честно. Не обращая внимания. Если критика справедливая по делу, я всегда просто говорю, различайте ситуацию, то есть личный подход, допустим, к конкретным каким-то результатам работы. Пожалуйста, там, где по работе и там, где мы отстаем, я всегда, наоборот, говорю, признаем. Даже если это говорит человек, который себя зарекомендовал в публичном пространстве, как, допустим, неадекватно или провокатор, но говорит правду, я говорю, все, я точно так же, поверьте, принимаю его слова себе, как сигнал к действию, то, что мне нужно что-то исправить. То есть вот и все. Все остальное, ну, что делать? Я говорю, всем мил не будешь.
А как вы относитесь к критике в свой адрес? Да мне до лампочки. Отличный ответ чиновника.
В принципе, можно было на этом поставить.
Прекрасный, краткий пересказ того, что вы сейчас вынуждены были прослушать.
Но я буду слушать любого фрика, если он будет говорить по делу. Вот если он как бы скажет...
Если он скажет, вот вы все правильно делаете, Сергей Валерьевич.
То неважно, фрик он, не фрик. Я лайкну этот комментарий.
Ну, например, вот если говорить про фриков, да, он же рассказывал про прекрасных людей, которые же жонглируют лопатами, когда делают дороги в Симферополе. Вот таких людей, наверное, будет слушать.
Ну что, реально рассказывал про рабочих дорожных, которые жонглируют лопатами?
Да, да.
Я много пропустил за эту неделю.
Конечно, Павел, вы многое пропустили не только за эту неделю.
У нас много новостей не влезло, у нас там не влезло в то, что в Севастополе разобрали часть Градской пристани.
На
сувениры. Пока в Севастополе обезвреживали бомбу, людей отправили в кино. Но все это так или иначе войдет, наверное, в какой-то иной дайджест, потому что мы будем все отслеживать. Вам рассказывать самое главное. Это был Крымский пармезан. Берегите себя.